Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твою, благослови всех нас.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шабас, как всегда, с нами.
Здравствуйте.
Светлана Георгиевна, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, мы продолжаем в какой-то мере тему, которая была предложена в прошлую неделю. Нас интересуют моменты, которые приносят как свои тревоги, волнения ребенок домой. То, что касается взаимоотношения с внешним миром, его волнения, которые зависят от того мира, в котором живут его сверстники. То, чем они живут. В прошлый раз мы говорили о богатых и бедных, если так грубо говорить. Сейчас нам бы хотелось немножечко повернуть разговор и говорить о том, что ребенка может волновать. То есть речь идет о том, как жить, с одной стороны, в мире, который вокруг ребенка, и каким образом ребенок может соблюдать личные свои интересы, грани собственной личности. Вот можно, может быть, так сказать, Светлана Георгиевна, определить эту тему.
Да, дело в том, что у меня вот как раз примерно такой же вопрос недавно состоялся на лекции. Я читала для заочников лекцию и как раз говорила о том, о специфике воспитания детско-родительских отношений. И один молодой человек мне сказал, что вот, Светлана Георгиевна, я не могу с вами согласиться. Он говорит, у меня брат 8 лет, он ходит в школу, и все дети чипсы едят, и он, все сухарики едят, и он, все это делают, и он это делает. Как ему вырваться-то? Он ведь должен делать то, что все дети, ведь это невозможно преодолеть. И здесь, естественно, возникает вопрос отношения человека с миром, влияние, взаимовлияние. Вы посмотрите, насколько много вот в этой проблеме чуждого и плохого, которое приносится от других, насколько много в этой проблеме психологического. Ведь что получается? Есть что-то плохое, да? Ну, действительно, никто в мире не скажет, что это хорошая еда. Или там зависимость от компьютера, или сидение ребенка в Аське, к примеру, да? Никто в мире не скажет, что зависимость от Аськи – это здорово. Но тем не менее, как люди рассуждают, что вот если у других есть это, и у большинства есть это, то деться некуда, люди говорят, да? Вот так вот мир устроен, вот такая она жизнь, и поэтому так, таким образом и надо делать. Но давайте скажем себе, что в любом явлении или в предмете, вот в питании, к примеру, ведь есть питание, которое кушают избранные, есть питание, которое кушают все, да, и есть хорошее питание, есть плохое питание, и давайте посмотрим, ну, к примеру, есть люди, которые кушают с помоек, так ведь? Потому что у них никакого другого питания нет. Но ведь это не означает, что мы должны все пойти и сказать себе, что раз они едят, значит, это можно кушать. Может быть, это и можно кушать, если, не дай бог, мы в такое же состояние впадем. Но вопрос в том, что ведь это не обязательно делать. У нас есть люди, дети, которые нюхают клей, да? Но ведь сказать о том, что если они нюхают клей, пусть мой ребенок нюхает, потому что это вот для всех, ну, наверное, ведь это абсурд. Точно так же вопрос касается плохой пищи. Если ребенок понимает, что эта пища плохая, он ее употреблять не будет. Но давайте сравним с водкой. Масса народу водку пьет. Но масса народа считает, что это неверно, что это неправильно в детском возрасте пить водку, так ведь? Но ведь если кто-то что-то делает или употребляет, это не означает, что мы априори должны это делать и употреблять только потому, что они это делают. Если ребенок дома кормится нормальной пищей, если он с детства привыкает к тому, что есть вещи, которые делает он, есть вещи, которые делают другие, то есть понимая о том, что этот мир состоит из групп людей, то есть кто-то ест с помойки, кто-то нюхает клей, кто-то ест в Макдональдсе, а кто-то кашу кушает. Мир богат и разнообразен, но это вовсе не значит, что ты, кушающий кашу, должен делать то, что делают эти люди. Потому что, а, те люди не едят то, что ты ешь, и, б, ты вовсе не обязан делать то, что делают они. И вот это первая базовая вещь, которую должны родители понять, что если ваш ребенок так себя ведет, это означает, что дома у него никогда не было нормальных разговоров о том, что люди разные, нормальных представлений у ребенка о том, что не надо, сломя голову, бежать и делать все, что они делают. Мы это видим потом в более старшем возрасте у детей сегодня, к сожалению, в России, касающихся сексуальных отношений. Когда дети говорят друг другу, как это, вот-вот все уже имеют сексуальную жизнь, а я нет, давай я тоже пойду только потому, что быть как все. Здесь вопрос в чем? Первое, что самое главное, нарушено в такой ситуации, это эмоциональная близость ребенка с матерью. Дело в том, что очень часто родители откупаются какими-то предметами и замещают вот эту эмоциональную близость чем-то. Ведь вы посмотрите, люди говорят, я много работаю, у меня очень много работы. Ребенка я вижу мало, он там с бабушкой сидит или там с няней, но зато я ему все покупаю. То есть что это такое? А это как раз вопрос, что человек пытается заменить эмоциональную близость чем? Какими-то предметами. Но вопрос состоит в том, что человек не может жить без эмоций, и тем более положительных. Он должен от чего-то испытывать радость, он обязательно должен испытывать от чего-то счастье. И если у него нет возможности испытывать это нормальным образом, то есть через людей и через мир, который мать ему дает, то ребенок найдет в этом мире заменители. И первый, самый главный заменитель – это что? Это еда. То есть это очень хороший способ найти удовлетворение, да, потому что когда мы знаем нейрофизиологический механизм, что когда пища попадает в желудок, и она начинает перевариваться, от желудка идут, вырабатываются особые гормоны, от желудка как бы в голову поступает информация, как хорошо и все, и здорово, потому что вырабатываются эндорфины, там особые гормоны счастья, за счет которых человек испытывает удовольствие. То есть вы понимаете, если нету мамы, то, естественно, будет ситуация, когда ребенок начнет кушать. Не просто кушать, а начнет кушать то, что вызывает усиленные чувства и ощущения. Кстати, между прочим, я много лет проработала в детском доме, могу подтвердить, что эти дети пытаются наедаться до отвала. То есть они уже есть не могут, но они пытаются есть и есть и есть, потому что перерастяжение стенок желудка дает вот это удовлетворение, удовольствие. Тоже как-то в одной программе приводила пример моя приятница, которая врач-педиатр, попала в один из лагерей нашей Свердловской области врачом в летний лагерь на смену, где были дети из интерната. И когда она приехала, она стала говорить, что это такое, чем же там детей кормят? Ты посмотри, они все выкидывали котлеты и рыбу. И, видимо, вообще дети не приучены. А я спрашивала, что они ели? Они ели хлеб. Так вопрос в том, что котлета, опущенная в желудок, дает гораздо меньше удовольствия, чем кусок хлеба. Вы понимаете? Это особенность, то, что у этих детей называется эмоциональная депривация. Потребность в эмоциях столь высока, а ребенок не может ее получить в закрытом социуме, в таком вот, ну, ненормальном проживании, которым является интернатное учреждение. И, естественно, то, что легче всего достается, это еда, это питание. Следующее, конечно, что надо понять, что не только не хватает матери у таких детей, но и не хватает вообще эмоциональной насыщенности мира. То есть тогда, когда родители заняты собой или потреблением этого мира, да, там в виде приобретения вещей, они очень часто не показывают ребенку возможность получения эмоциональности от чего-то. То есть ведь не только мама может дать вот эту вот эмоциональность, но и то, что я всегда говорила, если ребенок настроен на запахи, на цветность, умение увидеть что-то такое, то есть когда он может испытывать нюансы эмоций, тогда не надо ему будет брать эти чипсы там, где буквально по голове стучит вот это количество подсластителей, усилителей вкуса и так далее. Вы понимаете? То есть если мы можем испытывать радость от малого количества эмоций и от их нюансирования, нам не надо что-то такое, что вызывает у нас бешеное количество эмоций, вы понимаете? То, на что сегодня направлен, к сожалению, цивилизованный мир. Вы посмотрите, например, сегодня ведь в кинотеатр невозможно зайти. Почему? Огромное количество звука, то есть настолько громко делаются динамики, плюс вот эти мелькающие картинки, ведь раньше никогда такого не было, и сейчас говорят, ой, это просто новые системы, там, стерео и так далее. Но ведь вопрос, что и уровень звука совершенно другой. То, что мы видим, делают хитрые рекламщики, когда фильм идет или программа на одном уровне, как только включается реклама, сразу же увеличивается звук. Кстати, насколько я знаю, в нашей стране принята рекомендация к запрещению вот таких вот воздействий. То есть тогда получается, что человек, который приучен к чему-то очень сильному воздействию, он уже более низкое воздействие не может ощущать. Дальше следующее, конечно, это, к сожалению, очень маленькая двигательная активность у детей. Дело в том, что дети, которые пассивные, которые мало двигаются, у них, ну как бы я так сказала, нет мышечных движений, которые бы токсины разгоняли, если уж совсем так грубо сказать. И в результате получается, что даже если какие-то он потребляет там изредка продукты питания некачественные, он не может, организм просто-напросто не может с ним справиться. То есть вы посмотрите, основная масса детей, которые занимаются спортом и двигательно активны, они ведь не подсаживаются на что-то другое, потому что их организм более чист, так бы сказать. То есть движение и сама возможность через мышечную массу активизации сердечно-сосудистой системы и возможность как бы прогнать кровь через сосуды, она делает ребенка более здоровым. Но, к сожалению, опять ужас нашего телевидения. Только что по нашим каналам показали, как молодая девушка, англичанка, едет с Англии через весь мир. Вот сейчас она въехала в Россию. Она едет на велосипеде, совершая кругосветное путешествие. Одна. Несколько лет назад она уже одна, там какие-то моря пересекала в лодке. Вот она сейчас через территорию России едет для того, чтобы потом пересесть на корабль. И, казалось бы, какой чудесный репортаж про эту девушку. Вот вам, пожалуйста, физическая активность, она на велосипеде, плюс она использует все современные там средства связи, у нее там и GPS, и так далее, и так далее. И в свой компьютер она вводит красоты, фотографирует, вот как в России красиво. Но при всем при этом, что сказали корреспонденты? А корреспонденты сказали, что для того, чтобы совершить это путешествие, она должна кушать высококалорийную пищу, и она ест только чипсы, сухарики и лапшу сухого приготовления. Слушайте, ну как спецреклама. И когда я начинаю с людьми разговаривать, она говорит, так, конечно, ведь это энергии много, надо именно эту пищу потреблять. Господа, ну давайте вспомним Александра Македонского, который завоевал полмира, который шел по пустыне вместе с солдатами. Давайте вспомним Чингисхана, который полмира завоевал. Но ведь воины навряд ли кушали чипсы и сухарики, запивая кока-колой. Но ведь люди откуда-то брали эту энергию для того, чтобы завоевать полмира. Мужчины, которые шли со тяжелым снаряжением. Наверное, не так все просто в этом мире устроено, как нам пытаются подать. И вот вам, пожалуйста, получилось, что хорошая идея, хороший смысл вот этой фразы, за которую кто-то ведь может зацепиться. О, значит, раз надо много движений, значит, нужно кушать эту всякую каку, зато у меня будет много энергии. Понимаете, как лихо. Это точно так же. Я употреблю наркотики, да, конечно, они там будут какие-то последствия, но зато сейчас мне будет очень хорошо. Вот вы понимаете, это извращенная вещь, которая очень опасна. Я дам ребенку что-то плохое, да, я знаю, что это плохое, но зато сейчас он будет счастлив. Давайте честно смотреть таким образом на эти вещи. Ну и последнее, конечно, если ребенок старается быть как все, о чем это говорит? Это говорит о том, что нет его самого. То есть, с одной стороны, человек так устроен, он должен стараться быть похожим на других. Это то, что называется процессами социализации, воспитания. Когда мы ребенку даем какие-то правила, мы стараемся его ввести в какую-то нормативную, нравственно-моральную, социальную, психологическую какую-то нормативность. Постарше становятся юридические правила, да, мы даем ему, вот так можно, вот так нельзя, за это ты будешь наказан. Но, тем не менее, быть как все, это не означает быть в плохом, как все точно так же. И здесь вопрос о том, может или не может ребенок отказаться от того, что ему предлагают. И здесь вопрос как раз самоуважения и внутренних убеждений. И сегодня, если мы посмотрим, есть такие так называемые критерии нормальности развития ребенка и вообще человека, то вот один из критериев нормальности развития, когда мы говорим, что личность развивается правильно и адекватно, это умение противостоять воздействию внешней среды. Это не значит, что ребенок никогда не попробует там курнуть или чего-то сделать плохого. Это значит, что когда он это сделал, он понял, что это не его и никогда больше не будет повторять. Мы не можем требовать, чтобы ребенок был идеальным и никогда ничего ему не хотелось, или там автоматически он говорил, что нет, это не мое. Это очень сложно, проживая в этом мире, искушение велико. Но наша задача сделать так, что даже если он оступился и попробовал это, он должен сказать себе, это не мое, это неверно, потому что вот оно имеет такие последствия. И поэтому, господа, ну давайте не будем так рассуждать, что если вокруг вот эти вот делают вот так плохо, то и наш ребенок будет делать так же. А потом, вы понимаете, есть такая великая наука, которая называется статистика. Если мы возьмем всех детей этого класса 100%, то я точно уверена, что не может такого быть, что все 99%, кроме этого ребенка, вот таким образом себя ведут. Потому что я знаю, что в любом классе есть дети, которые так себя ведут, есть дети, которые по-другому себя ведут, и есть дети, которые ведут себя безобразно. И поэтому говорить, что вся молодежь такая, поэтому у меня ребенок такой, вся молодежь вот делает то-то, там уши прокалывает и так далее, поэтому у меня ребенок такой. А что вы хотите, Светлана Георгиевна, сейчас все такие? Я могу ответственно сказать, работая с детьми, нет, господа, все не такие. Потому что, еще раз повторяю, в вся как бы такая человеческая масса делится на группы, те, которые действуют одним образом в этом мире, действуют другим и действуют третьим. И наша задача как родителя – помочь ребенку выбрать вот эту группу и присоединиться к ней внутренне, и защищать правила и как бы принципы этой группы. Понимаете? И тогда, когда мы сами выберем эти принципы, тогда, когда мы сами будем принадлежать этой группе, тогда мы сможем ребенку дать это понятие. Но если мама покупает чипсы, если вместе с ребенком и говорит: «Ах, как вкусно!», то, наверное, требовать от ребенка, чтобы он ел то, что действительно стимулирует вкус, и смог отказаться, достаточно сложно.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, вам слово.
Я думаю, что нашей этой передаче можно было бы послать замечательные слова из Священного Писания апостолам о том, что все мне доступно, но не все мне полезно. Все я могу, но ничто не должно обладать мною. Очень показательные слова в том смысле, что четких граней здесь не так и много. Все мне доступно, но не все полезно. То есть есть полезно, есть не полезно. Как определить? Все я могу, но ничто не должно обладать мною. То есть там, где начинается зависимость, там, где начинается обладание мною, там, где я теряю контроль над собой, начинается как раз-таки та самая опасная грань. Светлана Георгиевна, благодарю ее сегодня за то, что она очень эмоционально и полно обрисовала нам с психологической точки зрения вот эту картину, как мы сами определяем для себя, что будет властвовать мною. Совершенно верно. Вот я полностью с ней солидарен, что не мир нам что-то там навязывает, не мир там чего-то от нас требует, есть люди, которые противостоят этому самому требованию мира. И в разном возрасте таких людей мы можем найти. Я, например, знаю одну семью, там вот ребенок, например, носит завтрак в школу. Не потому, что папа с мамой не могут ему оплатить этот завтрак. Вот ребенок не ест в школе. Он ест только то, что приносит из дома. На чем это основывается? Почему так действует? Ну, это невозможно объяснить, но это продолжается где-то класса с 3-4 и уже несколько лет. Поначалу было, конечно, что и смеялись, поначалу было как-то вот издевались, сейчас уже привыкли и забыли, ребенок носит этот самый завтрак в школу. То есть и такое есть. Поэтому из всех вот этих вот неписанных правил, конечно, есть там юридические правила, которые Светлана Георгиевна сказала, есть там корпоративные правила, которым мы должны подчиняться, по крайней мере, следовать внешне, там как-то соответствовать им. Есть неписанные правила. От нас никто не требует, чтобы мы в обязательном порядке были там, к примеру, там в синих джинсах, там в желтых ботинках, там в клетчатой рубашке. Это не требование. Это требование, прежде всего, то, которое мы сами разделяем. Если мы так одеваемся, значит, мы одеваемся в соответствии с тем требованием, которое мы увидели, услышали из внешнего мира. Таких требований можно провести достаточно много. Как они действуют, Светлана Георгиевна как раз нам и рассказала. В свое время у меня вот в школе создавался такой когнитивный диссонанс, извините за такие слова, потому что иной раз я от учителей слышал: «А тебе что, особо приглашение нужно?» Когда я что-то там не делал так, как делали все. С другой стороны, когда там вот я что-то делаю вместе со всеми, можно было услышать такие слова: «А если все топиться пойдут, ты тоже топиться пойдешь?» Вот эти два противоречащих прямо таких вот императива педагогических меня с толку сбивали, пока вот, естественно, не повзрослел, не понял, что есть определенное какое-то такое-то поле, как Светлана Георгиевна бы сказала, вот, у которого, может быть, таких вот границ нету, забор не поставлен, но, в принципе, это поле имеет какой-то центр, есть и окраины. И вот каждый из нас, благодаря тому, что принимает или не принимает эти самые правила, дозволяет им властвовать над собой или не дозволяет, он выбирает то или иное поле. Поэтому не случайно мы в Патриарках, в Описаниях житий святых можем найти такие мудрые слова: «Внимай себе». Очень часто находящиеся в сомнении люди, в смятении духа, души, люди, не имеющие возможности, не умеющие найти, точнее говоря, выход из каких-то затруднительных ситуаций, путь по жизни, могущий определить для себя, они слышат от старцев такие вот слова: «Внимай себе». То есть, прежде всего, обрати внимание на себя, углубись в себя, познай себя, пойми, что тебе нужно, прежде всего. Не то, что от тебя требует внешний мир, пойми то, что нужно тебе, прежде всего. То есть, для того, чтобы это сделать, нужно обладать определенной автономностью. И нужно иметь возможность посмотреть на себя со стороны. Посмотреть на себя со стороны, прежде всего, какими глазами. Мы можем посмотреть на себя со стороны тогда, когда мы немножечко изменимся. И когда представим себя в роли кого-то другого. Некоторые из нас, к сожалению, не дают себе труда подумать о том, что быть как все иной раз, это значит отказаться от своей воли, отказаться от своей личности. Светлана Георгиевна уже сказала, что быть как все, это значит быть никаким. Но иной раз мы для того, чтобы сэкономить какую-то такую душевную энергию, эмоциональную энергию, там, не думать над каким-то вопросом, который нам трудно решить, и с этой стороны хорошо, и с другой стороны хорошо, как же решить, а буду как все, не буду выделяться. Очень часто мы плывем по течению. Таким образом, мы впадаем в такой как бы замкнутый круг. Одно решение обусловливает следующее решение. Если мы в одном смысле, в одном случае решили быть как все, значит, из этого решения вытекает другое. И в конечном итоге мы попадаем в такой вот плен нашего собственного первоначального же решения. Мы сдались, решили быть как все, отдали решение на откуп несуществующему, иной раз, внешнему мнению. Все так живут, иной раз все – это значит никто. И так же, как Светлана Георгиевна приводила пример с кинематографом там, и с раздражителями. Вот обратите внимание, что сильные раздражители без духовного наполнения, в конечном итоге они вызывают привыкание. Для того, чтобы вызвать новые эмоции, нужны более сильные раздражители, которые опять-таки вызывают привыкание, человек к ним адаптируется. Требуется вновь новая доза более сильных раздражителей. Так вот наркоманы доходят до передоза, которые заканчивают их жизнь. А люди иной раз доходят до такого нервного истощения, полного какого-то опустошения. И очень часто они задаются вопросом, а почему вот я вроде живу на людях, я живу полной жизнью, я всегда вот общаюсь, у меня много людей, знакомых, друзей, вот я всегда как-то с кем-то постоянно вообще не нахожусь. Но тем не менее, вот у меня постоянно гнетущая тоска внутри, депресняк, как принято говорить в некоторых таких вот кругах, а не случайно, потому что духовного наполнителя в этом случае нет. Мы берем внешность, мы стремимся быть как все. И вот эти сильные раздражители в конечном итоге высасывают вот эту нашу нервную, нравственную какую-то, содержательную нашу часть и оставляют нам опустошение чаще всего. Поэтому и говорится, вот эти слова, говорится, прежде всего, внимай себе, обрати внимание на то, что у тебя внутри, постарайся сохранить свой внутренний мир, не давай его на растерзание, на поток, не становись тиражом, все-таки будь собой, будь уникальным. И вот самое это главное, наверное, для нас, для людей, верующих православных, взгляд, наверное, самого главного нашего судьи, спасителя нашего и судьи нашего. Чего от нас хочет Бог, чего мы хотим от Бога. Главные два вопроса, наверное, человека по жизни ему сопутствуют, сопровождают его. И благодаря этим вопросам каждый человек может посмотреть на себя глазами, даже если не Бога, если человек скажет, допустим, в Бога я не верю, но у каждого человека есть какой-то идеал. Идеал этического такого, морального, нравственного плана. Посмотрите на себя со стороны глазами именно этого идеала. Посмотрите на себя глазами вашего любимого человека, перед которым вам хочется быть лучше, чище, сильнее, последовательнее, цельнее. Посмотрите этими глазами. И тогда получится, наверное, вот этот вот путь к достижению этой задачи. Внимай себе, познай себя, услышь себя и ответь на вопрос, что тебе в данный момент времени нужно. И самое главное, что это умение, посмотрите, люди ходят в пустыню, люди едут к старцам для того, чтобы этот совет услышать. Почему? Потому что эти люди уже научились таким вот образом внимать себе, они уже получили эту автономность, они уже идут по тому пути, на котором ими ничто не обладает, кроме любви Божьей. Поэтому, прежде всего, у нас другой возможности-то нет, понимаете, нет таких школ. Мы должны сами этой науке учиться, и вместе с нами этой науке будут учиться наши дети. Других вот альтернатив, к сожалению, человечество за всю свою долгую историю пока не придумало.
Итак, внимай себе. Эти слова важно донести нам до наших детей. Это ощущение. Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.